Кстати, вот парламент,
да.
Вот вы упомянули сейчас Совет Шуры, это действительно верхняя палата, как бы сенаторы, их 40 человек, их назначает король или эмир. А есть еще палата, тоже из 40 человек, это палата представителей, и они избираются. Избираются они от различных округов. Вообще весь Бахрейн разделен на 12 муниципалитетов, то есть 12 округов. Некоторые острова объединены, сама Манама тоже разделена на несколько, так сказать, таких муниципалитетов. И там есть активное действующее правительство. Вот когда у нас было такое мероприятие, первая Бахрейнская конференция по диалогу цивилизаций, то на ее открытие сам король не присутствовал, поэтому он был не в стране в это время, но он прислал своего представителя и велел прийти всем членам правительства. И это было удивительное зрелище, потому что можно было видеть на открытии, человек 80 пришло, все приехали, вернее, на роскошных, так сказать, автомобилях, зашли в этот зал заседаний, там были и полицейские чины, так сказать, начальник полиции. Причем интересно, что есть мужчина, глава полицейского управления, а рядом с ним женщина, поскольку это как бы две епархии. Одна занимается мужским населением, а другая женским населением. Мужчины там, так сказать, то женщинами
не занимаются. Полицейские там
женщины есть. Полицейские есть в очень высоких рангах, которые, соответственно...
Кстати, интересно, а они носят униформу?
Униформу, да, полицейскую форму, причем у женщины это в виде, сделано в виде платка такого.
Так. Юбка или брюки?
Нет, брюки.
Все-таки,
брюки,
да?
Мундир. У мужчин это обыкновенная такая армейская фуражка синего цвета с красным околышем, вот, с большим количеством, так сказать, эполетов. И остальные все, конечно, менее красочно одеты, поскольку есть определенный стиль одежды. Там очень трудно разглядеть, ну, лицо, если это лицо бородатое. Если это лицо закрыто с двух сторон платком, чаще всего это платок розовый в крапинку и два кольца черного.
Это кофья, да,
да, да, да, да, да. И потом сам длинный до пят наряд типа голубей, это чаще всего коричневый.
Скажите, это мужчина или
это мужчина?
Это мужчина.
А женщина?
Женщина то же самое, но черная, без черный платок и черное. Ну, черное
исключение
одеяние.
Только женщины-полицейские и все?
Ну, наверное, нет, не все, потому что женщины-бахрейнки тоже ходят в светском, цивильном, не
то
только ездят на автомобиле. Они одеты,
да?
По-европейски, да. И ведут себя по-европейски. Да, надо отдать им должное, да. Они не забиты, они умны, они работают, они сами зарабатывают себе на жизнь. Mm. Это у них есть. С ними мужчины вынуждены считаться. Иногда, так сказать, даже проявлять, ну, своего рода куртуазность, определенное рыцарство, потому что если женщина начинает говорить, то ее слушают. Ее там не говорят, что знай свое место где-то. Наоборот, все это, так сказать, очень как-то цивильно делается. В университете есть ряд целых дисциплин, где они преподают, у них есть студенты, то есть идет общение. В этом смысле они вполне современная европейская такая страна. А женщины, да, такой восточной красотой, очень. Кстати, многие из них баллотируются в парламент и ведут определенную политическую жизнь.
То есть вы хотите сказать, что есть женщины-депутаты?
Да.
Ну, это действительно
есть женщины-депутаты.
Страна.
Более того,
я
с несколькими познакомился вот за эти несколько дней, что там был. Одна из них была консультантом министра иностранных дел.
Слушай, ну где местный колорит? Я не понимаю.
Давайте перейдем к местному колориту.
Как это все сплелось воедино? Как это все может сосуществовать?
Мы углубились в политику, но еще раз, это действительно очень толерантная страна.
Это не политика.
Ну да. Нет, страна действительно очень толерантная. Я еще раз хочу вот поддержать, что в отличие от многих других стран, залива, да, там действительно дамы пользуются достаточным пиететом и к ним относятся.
И это политика.
Это не совсем политика, но это...
Я бы сказала, что это любовь.
Но мы все время забываем, что там еще есть великолепные музеи, которые очень
Ах, там есть музей.
Есть. Музей. Ну, например, музей жемчуга. Начнем с этого. Вообще забывают, что Бахрейн – это центр вылавливания, производство. Да, производства настоящего жемчуга. Добычи. Это не надо забывать. Вот. Притом, эта история относится чуть ли не к третьему тысячелетию до нашей эры. Притом, ценится именно природный жемчуг. Между прочим. Потому что, конечно, был нанесен чудовищный удар японцами, когда они стали выращивать, просто делать это все в промышленном производстве. Но истинные знатоки жемчуга, которые любят, конечно, они всегда отдадут предпочтение бахрейнскому.
Это
жемчугу.
Вот тот самый жемчуг, за которым да. ныряют.
За которым ныряют. Которым... И потом, именно в этих водах, вокруг Бахрейна, самая большая разновидность моллюска-жемчужницы. Самая большая, вот то поэтому... там, то есть самые красивые, самые большие жемчужины. И разнообразные.
Розовый, белый,
розовый, черный, белый, черный, вы понимаете? И, конечно, когда ты заходишь вот в этот музей, это потрясающее совершенно зрелище.
Это ювелирное украшение?
Да, но если вы дальше идете, предположим, покупать уже жемчуг, в музее это не продается, само собой, но там есть Golden Souk, как вообще везде, но он знаменит именно вот такими
то вещами. То есть местный как... рынок.
Да.
Как сочетается это, я не понимаю. Как может сочетаться? Golden Souk. Вот как это можно
сказать? Ну, вам нравится последнее слово, но это
нет.
означает всего лишь базар.
Да, но это ничего но Golden особенного. Это никак. Это, переводчик мне не даст соврать. Golden не имеет отношения к восточному базару.
К
арабскому языку. Как раз
в этом названии Golden Souk, по-моему, во всем арабском мире, я хочу вот со специалистом, обязательно будет Golden Souk.
То есть есть золотой рынок, рынок золота. То есть, если ты на Востоке, и если у тебя есть какие-то отношения с женщинами, то эти отношения опосредуются через золото. Ты должен прийти и подарить что-то из жемчуга, из золота, так сказать.
Виктор, а вы знаете, почему?
А
да?
Голден,
но я
а
могу объяснить.
Голден,
Марк, я вам расскажу, почему. Потому что при разводе женщина имеет право унести только то, что на ней есть.
А, поэтому они, наверное, на всякий случай носят столько золотых украшений.
И поэтому надо навесить на себя максимальное количество золота, жемчуга, изумрудов. Я не знаю, в каждой стране по-своему, тогда ты носишь все хорошее, ношу с собой.
Это видно вот по женщинам?
Нет, это все-таки она же не готова к разводу прямо сейчас и здесь.
Но она всегда приблизительно готова, чтобы в нужный момент унести с собой максимально.
Да, не разложено.
Вот. Вообще, вот завершая тему жемчуга, надо сказать, что в Бахрейне, во-первых, запрещено привозить, продавать или вообще иметь любой другой вид жемчуга, кроме естественного природного. Ни культивированный, ни натуральный, ни искусственный, ни тем более выращенный. Все эти виды жемчуга в Бахрейне вы не увидите.
В этом смысле... Луи Вьюитон. Только
меня
во Франции,
что,
предположим,
отнимут,
ну, не отнимут, но Сергей. Продавать не будут это. Да. И японцы, там, индийцы и китайцы со своим жемчугом могут туда даже близко не подходить.
Ну, а если японка приезжает с ожерельем из жемчужины?
Нет, ну, конечно, бить не будут, но посмотрят, чтобы вывезла, так сказать, этого гадость.
А, вот так все-таки, да?
Да, в этом смысле. А что касается собственного вот этой гордости, о которой вы говорили, Константин, это действительно так. Жемчуг не достигает каких-то гигантских размеров. Он в достаточной мере средний по габаритам. Ну, максимум 2 сантиметра будет эта жемчужина. Но эта жемчужина, в общем, 12 сортов я насчитал вот в музее национальном, где были выставлены эти изделия, различного вида. Они все имеют свои, так сказать, названия. Вот, и это любопытно. Помимо этого, в музеях что еще можно увидеть? Вот Национальный музей, он находится на косе, то есть, по сути дела, у кромки воды, у кромки Персидского залива.
Просто залива.
Да, просто залива. Вот, и там, во-первых, на берегу выставлены суда каботажного плавания, которые они изготавливают. Это довольно интересные по архитектуре, если можно так сказать, по
что-то
дизайну.
Что-то от Синдбада-морехода?
Что-то похожее. Да. У них одна часть этого судна в виде плоской, такой дощатой стенки, а другая имеет вытянутый нос, а не необычной формы. Плюс какие-то такие надстройки для тентов, чтобы это было от солнца. С этих судов они ловили и сейчас ловят жемчуг, ловцы жемчуга там, так сказать, работают. Помимо этого есть, конечно, очень интересный этнографический раздел, где все те ремесла, которыми они занимаются, представлены. Ну, понятно, все те ремесла, которые, в общем-то, уходят. Плюс есть какой-то раздел, связанный с археологией. Археология представлена... Ну, прежде всего, керамикой. Керамика – это поливная, разрисованная керамика. Большие хумы, кувшины такие есть, очень интересные. Очень любопытно оказалась коллекция печатей. Печати, которыми они запечатывали вот эти вот глиняные.
Глиняные печати, да?
Глиняные печати, они у них увеличены. Где-то эта коллекция насчитывает 150 различных сюжетов, причем довольно интересных. Вот это то, что в Национальном музее видно. Помимо этого, у них еще есть ежегодные современные выставки, которые они проводят. Это художественные своего рода базары, где современные художники пытаются изобразить сюжеты, которые им нравятся. Надо сказать, что с точки зрения вот, понимания цвета, ну, они не добились больших успехов, ну, по сравнению, скажем, с французскими импрессионистами. Нет. В принципе,
слушайте, большинство... если бы они еще и добились успеха по сравнению, да, с французскими тогда бы это был
импрессионистами, бы Эдем, а так нет.
Я уже не знаю.
Да. Но зато по сюжетам...
Я решила, что вы все врете.
По сюжетам у них неплохо. Они, во-первых, любят рисовать лошадей.
Которых там нету.
Нет, извините. Лошадь для местного населения – это предмет вожделения. Это Бугатти, это Феррари, это все, что хотите. Именно на коне. Поэтому там есть тематические парки, там есть парки, где они играют в поло. То есть конный спорт – это, по сути, национальное достижение.
Тут мы нащупали еще одно новшество. Ведь мы говорили о толерантности. Там они рисуют людей, лошадей.
Изображают, да.
Изображают, но это же запрещено Кораном.
Ну, формально.
Но тут надо сказать, все-таки, хоть это запрещено, конечно, иногда бывает, но все-таки самое любимое изображение – это все-таки лошади, да?
Да.
Лошади, верблюды какие-то, вот верблюды. Орнамент очень красивый. Ну и никогда не забывайте, что очень красивая, наконец, вязь, просто арабская вязь, она сама по себе настолько привлекательна, да, и декоративна, что это очень любопытно и интересно.
Это точно.
Да. Ну, еще о музеях. Совершенно замечательный нефтяной музей.
Да, вы обещали вначале о нем рассказать чуть более подробно.
Дело в том, что нефть забила там в 1932 году. И ровно на 60-летие был создан вот этот нефтяной музей.
То есть в 92-м?
Да, в 92-м. И он был интересно расположен. Он расположен там, где была скважина номер один. То есть они вот так это сделали. Но вы сами понимаете, что нефтяная промышленность, в коей мы не специалисты, разумеется, за это время сделала решительные шаги вперед. Но безумно интересно посмотреть, как качали нефть и как это было вообще вот в то далекое время. Я, например, считаю, что таких музеев просто в мире нету. И там огромное количество вот этого старого оборудования, старых бумаг, как велся подсчет, например, интересно тоже. Это все безумно интересно. И от этого места, я не знаю, вот вы, наверное, лучше расскажете, сохранилась ли знаменитая акация «Дерево жизни». Осталось,
да? Да, дерево это стоит.
Да. Яркий пример, как это говорят, приспособляемости. Вот воды нету, вы правильно сказали. И вдруг, неожиданно, вот это дерево, и оно растет. Вот
из нефти, что ли? Да,
непонятно. Откуда вот это растение берет воду, до сих пор не ясно. Но оно имеет как бы... Вы понимаете, Восток вообще всегда полон мистицизма, чем он интересен, почему мы это выбрали.
Там реальное обычное дерево, вот без этих сооружений
же нет. Без капельной ирригации, да.
Без капельной... Ну, в том-то и... Вот я хочу добавить, совершенно правильно. Ну, не только... Ну, и в Турции есть капельные везде, так сказать. Каждому дереву, в Израиле. Каждому дереву. Дерево действительно подводится, вот как мой коллега сказал, вода, и ясно, что растет. А здесь совершенно неожиданно, без вот этих капельной ирригации, правильно я называю?
Все,
да?
Точно.
Точно. Вдруг растет дерево. И вы знаете, это имеет огромное значение в том плане, что это какая-то действительно по-настоящему мистика. мистика, который вообще и прекрасен, и интересен Восток.
Да. Если да. будем углубляться, то можем да. в этом месте сделать оазис. Может да. быть, там будет нормальный колодец. Кто знает. А дерево там это уже все нашло. Да. Угу. Продолжим историю с музеями, если это интересно для наших слушателей. У них есть дом Корана.
Я вообще не понимаю. Я вот меньше всего ожидала от передачи о Бахрейне вот ровно вот такого разговора. Ага. Потому что, оказывается, да, ну, мало вот, того, что это международный банковский центр.
Мы будем вам рассказывать.
Так это еще и центр
истории.
Музейной жизни вообще. Ну, где? Не в Париже, не в Риме.
Одна история.
Не в Лондоне,
значит,
а в Бахрейне.
Про современное искусство мы как бы опускаем. Хотя надо сказать, что вот по сюжетам это было любопытно посмотреть, что они рисуют и что они продают. Потому что это, на всех картинах есть, так сказать, ценники. А вот есть такое местечко, которое называется в центре города Бейт-аль-Куран, что называется Дом Корана. Это тоже музей. Огромное здание, скажем, 15-17-этажное здание с приятным входом, с огромным вестибюлем, в котором бьет фонтанчик. И по сторонам находятся такие диваны. Потом вы попадаете в залы, где идут выставки, угу. где представлены ну, сотни разных Коранов, написанные угу. вручную. Арабской вот этой каллиграфии, вязью. Yeah. И это интересно посмотреть, потому что само искусство каллиграфии – это yeah. очень высокое искусство. И там представлено, вот в этом музее было любопытно посмотреть с 18 века по вот 2006 год или 2007 год. Вот на местной выставке, которая там демонстрировалась, были, так сказать, цитаты из Корана, написанные современными каллиграфами или современными художниками. Вот. Они обычно пишут таким тростниковым пером, ну, который называется калам, калам да, да, или калам. Вот. Оно срезано, это палочка, которая срезана под острым углом, как мы ее затачиваем.
Как гусиное перо, да?
Да, ну, примерно реально. Такого, но она варьируется по ширине. То есть это то, что были у нас вот плакатные перья когда-то продавали, mm-hmm. плоские. У них такие же плакатные перья, сделанные из бамбука. Чаще всего этот материал используют для них. И за одну проводку он должен вырисовать вот эту длинную букву.
То есть не отрывая,
не
от,
отрывая
бумаги
от бумаги
этого
руки.
Калама.
Поэтому чаще всего для того, чтобы это сделать хорошо и долго, берется не шершавая бумага, а максимально гладкая мелованная бумага. И по этой мелованной бумаге он вот этот арабеск выводит. И вы видите, где у этого мастера не хватало чернил, или где сильно рука, так сказать, нажимала. Там есть такое движение руки передается в этом тексте, что придает ему особую прелесть. Другие делают это какими-то, так сказать, современными шрифтовыми методами. Там есть тексты, сделанные в виде каких-то, ну, скажем, судоку, каких-то разных кроссвордов, различных геометрических фигур. Mm-hmm. То есть уже идет чистый арабеск, когда текст не значим сам по себе, а значим вот этот вот рисунок геометрический, внутри которого зашифровано
вот,
послание.
Слушая вас, я понимаю, что речь идет действительно о какой-то, это громко, может, сказано, но о какой-то маленькой особой цивилизации в арабском мире. По крайней мере, это я слушаю вас и понимаю, что это не Саудовская Аравия, это не Кувейт, это не Катар, это Бахрейн. Вот скажите, с точки зрения арабиста, вот человека, владеющего арабским, какие-то особенности в наречии, в лексике бахрейнцев есть, или они говорят точно так же, как у соседей?
Ну, трудно сказать. Думаю, что есть, конечно, диалектные отличия есть. Другое дело, что все образованные люди понимают.
Говорят на литературном арабском.
Да, говорят на литературном этом языке. Но, естественно, свой диалект присутствует. И вообще, действительно, хоть это общество очень маленькое и стремящееся быть открытым, как мы вот в этом mm-hmm. разговоре увидели, при этом оно сохраняет, конечно, свои традиции. И является, конечно, для иностранцев полностью закрытым. Вот это
хотя,
так.
Хотя, там проводится, между прочим, Формула-1. Никогда вот не забывайте, это что-то...
И сейчас будет, да.
Хотела, то есть, кстати, формула 1 совершенно замечательно.
И я ждала, когда вы уже закончите со своими музеями.
Смотрите, что там будет. Значит, формула 1 обязательно проводится, так. Затем это совершенно замечательное место для гольфа. Туда съезжаются гольфисты, там это великолепный...
Зеленые лужайки.
Да.
Конный
там огромный, 64 гектара красивого ландшафта с четырьмя озерами. То есть люди туда съезжаются, специалисты. И плюс, насколько я понимаю, там вернется строительство. Я не знаю, открыт ли там Диснейленд?
Нет, по-моему, строят пока. Строят. Но 8 миллиардов уже вложили в него.
8 миллиардов вложено в Диснейленд.
Первый в арабском мире Диснейленд. Можете представить себе
это? Да, но это только начало. Еще там будет Венеция.
Венеция? Еще одна.
Да.
В пустыне будет Венеция?
Вы представляете себе? Нет, и это при условии, еще при условии, что там все время 300 дней в году хороших.
Теплых. То бишь солнечных.
Солнечных.
А солнечные дни, это так где-то на плюс 40, да, я так понимаю, да?
Ну, сейчас там плюс 25, вода 16. Вот я позволил себе войти в залив. Вот,
в некоторые безымянные залив?
Да. Нет, ну в тот самый.
А Венеция это будет жилой городок на берегах каналов, проложенных на искусственном острове. То есть сейчас еще очень важно, что, вы понимаете, будут строиться еще искусственные острова вокруг.
Борис, вам не кажется, что эти нефтедоллары развращают нацию?
Ну, я бы не сказал.
Они ее образовывают, обогащают.
В то время, когда Эмираты строят горнолыжный курорт, потому что Альпы их не устраивают, в это время бахрейнцы строят у себя Венецию.
Маша, вы знаете, Тут, знаете ли,
проекты по повороту сибирских рек вспять, они выглядят очень мелко.
Не подметайте эти проекты к ночи.
Вечером.
Маша, я хочу сказать одно. Вы абсолютно правы. Нефтедоллары – это действительно источник благ. Но, слушая вот наших гостей, я постоянно возвращаюсь к одной и той же мысли. Вот что происходит со страной, если эти доллары тратить рачительно.
Тогда я задам самый свой вопрос, к которому прибегаю уже в крайних случаях. Скажите, что вам больше всего в Бахрейне не понравилось и каков его самый большой недостаток?
Это провокация.
Никакой провокации. Просто-напросто пытаюсь сохранить баланс в передаче.
Прежде всего, мне не понравилось то, что в этом городе, в столице, мало тротуаров. Вот еще меньше пешеходов. И когда вы находитесь в одной части города, если это только не самая, так сказать, сити, основная улица финансового района, где есть какие-то пешеходы, то вы людей, по сути дела, не видите. Все едут на автомобилях в основном.
Пробки?
Вы меня извините, но, по-моему, такая же ситуация во многих странах. И в Соединенных Штатах вы не очень-то... Пешеходов там тоже...
Ну почему на Таймс-сквер они иногда встречаются?
Бывает. Но правильно мой коллега сказал, что тоже в центре города можно увидеть еще кого-то. Но вообще появиться без машины там нечего делать.
В этом случае Москва оставляет много приятного для интереса.
В Манаме есть пробки.
Но если кто-то...
Есть пробки. Вот.
И за рулем женщины.
И за рулем женщины.
Что очень важно.
И есть пробки.
Слушайте-ка, мы не поговорили о кухне. Но
мы так много еще о чем не поговорили.
Я предполагаю, что кухня
бахрейнская кухня... Нет. Есть какие-то арабские блюда.
Ну,
дежурные, нормальные блюда, которые они предпочитают. Но в европейских... точках общественного питания, в гостиницах, в ресторанах, в барах, в основном предлагают малайскую кухню, предлагают такую экзотическую вещь, как китайский шведский стол.
Ну, понятно. То есть, испробовать там что-нибудь там, шницель по-бахрейнски вы не сможете, да?
Ну, по-венски, да.
Или кускус по-бахрейнски.
Но вы еще скажете, испробовать свиную отбивную, что совсем было бы оскорбительно, так сказать, да. Поэтому не будем так говорить. Но, в принципе, любой гурман в Бахрейне найдет все, что ему заблагорассудится. И китайскую кухню, и корейскую, и любую. даже вопроса нет.
Я смотрела, что значит рекомендуется на сайтах относительно Бахрейна. Вот, например, предупреждение. Запрещен ввоз видеозаписей, кинофильмов, печатных изданий, противоречащих нормам ислама, морали и нравственности. Mm-hmm. То есть маркиз де Сада туда лучше не вести.
Я вам не арабский. Рекомендую.
И Тинто Брасса
тоже. Тоже. Значит, дальше. Рекомендуется профилактика против тифа и гепатита В. Б, наверное.
Вот это да.
Вся вода хлорируется, считается безопасной для питья, хотя следует все же использовать бутилированную воду. Все современные гостиницы именно... Значит, мясо и рыбу следует потреблять только после предварительной тепловой обработки, предпочтительно горячими. Фрукты очищены от кожуры, овощи хорошо вымыты, и рекомендуется иметь при себе головные уборы и средства от насекомых. А какие там насекомые могут так сильно испортить жизнь?
Те советы, которые вы сейчас прошли, по большому счету, они должны использоваться в любой стране. Ну, пить воду стоит из бутилированного.
А вот насекомых в Париже, насчет насекомых,
вы уверены? Смотря в каком районе Парижа вы находите.
Вообще согласен.
Нам есть уже ближе к Бахрейну, ребята.
Ну, о Франции поговорим в следующий раз.
А, значит, что
а насекомых
касается...
я предоставляю слово своему коллеге. Я не помню.
Там выращивают бабочек, разные экзотические виды. Есть такой вот вид сельского хозяйства. Он небольшой, но, так сказать, вот такой вот бизнес тоже имеет место быть. Вообще.
Едят.
Нет, просто любуются, Вот, так же как... Но вот если вы уж говорили о еде, то нет, я должен сказать, что когда вот попадаешь на прием или на обед, то есть 3 или 4 вида рыбы. Причем один из этих видов рыбы, это как раз морская рыба. Естественно, не мороженая, а свежая, очень вкусно приготовленная. Вот. Затем есть 5 или 6 видов баранины, от ягнят, на ребрышках, еще как-то, всячески приготовленных. Затем очень много своего рода кебабов с различного рода пряностями. И потом идет огромный сладкий ряд. Вот. Да. Вот это, конечно, привлекает. Ну, для любителей здорового питания есть разные салаты, есть всевозможная такая зелень, которую вы можете позволить
еще
себе.
Кофе замечательный совершенно.
Под самый конец идет кофе. И этот кофе, надо сказать, стоит супа и обедов в целом. Потому что маленькая чашечка этого обжигающего напитка, она настолько концентрирована, что тройной двойной экспресс – ничто по сравнению с ней. Это какая-то маслянистая густая жидкость, которую вы немного не можете выпить, потому что начнется сильное сердцебиение.
А вы вообще ее можете пить?
Можете пить. Можете. И желательно при этом каждый глоток запивать кофе.
Холодной водой.
Холодной водой. Вот контраст очень горячего кофе, маслянистого, и ледяной холодной воды дает неповторимое вкусовое ощущение. Вы чувствуете вот этот вот восточный кофе.
И все же вот не могу вас не спросить, вот у нас остается 2 минуты до конца передачи, да, вот что, может быть, в еде, может быть, в каких-то покупках или в каких-то сувенирах вот есть такого все-таки концентрированно бахрейнского. Или это какие-то... Я даже боюсь...
Боюсь, что я продолжу свою тему. Жемчуг.
Я только хотела сказать, что я бы предпочла жемчуга, конечно.
Ну, вот на этом мы и остановимся. Все единогласно голосуют.
Нет, ну, золото тоже есть.
Ну, это везде есть. Бахрейнский.
Вот я представляю, Маша привозит жемчуг к себе домой из Бахрейна, и любой гость...
Нет, давайте
гость,
так, Маша привозит
жемчуг из Бахрейна, и любой ваш гость, зайдя к вам домой и увидев это жемчуг, говорит он, это жемчуг
Конечно, Бахрейна.
Но это должен быть специалист все-таки, потому что, чтобы он отличал настоящий жемчуг от искусственного.
Некоторые уже привезли.
Так, я понял, о ком идет речь.
А я ничего не понимаю вообще, что здесь в этой студии
происходит. Очень хорошо, на этом мы можем спокойно подойти.
Да, вы можете, в общем, да, вы уже почти свободны, господа. Я только хочу напомнить вам, что программа наша называется «История ни одного острова и ни одного королевства, а история одного города». Манама – это столица Бахрейна. Дорогие друзья, если вам в кроссворде когда-нибудь попадется
вопрос... Или в сканворде.
Или в сканворде, как называется столица Бахрейна...
Теперь это будете знать.
Запомните эти божественные слоги. Манама. Так называется столица Бахрейна. Историю одной Манамы мы сегодня вам старательно рассказывали, не без помощи наших гостей, не без их участия. Это востоковед, художник, переводчик Виктор Немчинов и член коллегии Тартас, журналист-международник Яков Боровой. Спасибо вам огромное, уважаемые гости.
Спасибо, друзья.
Спасибо вам. Спасибо.
Трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».